Всем доброго дня. Я рад вас всех приветствовать на Потапенко прямом и на живом гвозде. Этот выпуск мы выходим прямо в преддверии Нового года. Соответственно, вы можете задавать ваши вопросы. Вопросы приходят на живой гвоздь. Я надеюсь, сегодня мне их будет много, и я постараюсь на них ответить. Традиционно в Женечке эти вопросы должны понравиться. У меня будет короткое вступление буквально на 10 минут, а дальше мы пойдем по этим вашим любимым вопросам. Ну, первое, что, конечно, мы подходим к концу такого важного этапа 2024 года. Что мы с вами можем увидеть с точки зрения экономики? Безусловно, как это говорится в великих книгах и великой пропаганде, экономика выстояла. Было бы удивительно, я не очень понимаю, кто сомневался, что экономика не выстоит. Те, у кого были какие-то апокалиптичные прогнозы, я вам могу сказать, что даже проклятые 90-е не были апокалиптичны. Люди жили, развивались, у них что-то происходило в их личной жизни, происходило многое в экономической жизни. То есть, если вы пока живы, в общем, у вас есть возможность меняться, есть возможность развиваться. Лучше, хуже, да, безусловно, многие в 90-е поехали, как говорится, за лучшей долей, там стали челноками, и это был серьезнейший перелом. Но вот фундаментально, как говорится, Россия же не развалилась, страна выстояла, если это можно говорить пропагандистским текстом. Посему? Даже более того, я могу сказать, что кризис там 91-го года, когда был дефолт, тоже страна же не развалилась при этом, при всем. Значит, 98-го года, простите, уже начал. Как-то вот так много времени прошло. При том, что многие думали, что 98-й год будет точно так же апокалиптичным именно по причине того, что Российская Федерация, которая получила такой фундаментальный ущерб, ну, могла там еще какие-то территории отпочковаться. Нет, не отпочковались, да, было несколько военных конфликтов, это было, соответственно, два военных конфликта в Чечне, опять-таки страна сохранилась. Посему любые апокалиптичные заявления, они не имеют под собой оснований. Если мы говорим, те, кто рассуждает о развале страны, о, соответственно, там каких-то вот, не знаю, я слабо слежу за теми, кто как-то дает такие прогнозы, но все это технически невозможно. Точно так же, как выплаты репараций и прочие-прочие компенсаторные меры, о которых мы еще обсуждали в течение года. Все, что касается в области финансов, конечно, дефицит бюджета будет увеличиваться. Напомню, если мы будем смотреть с точки зрения системы управления, то страной, в общем-то, управляют 10-15 тысяч человек суммарно. И эти 10-15 тысяч вполне всегда будут иметь не только белый хлеб, масло и черную икру. А наши проблемы мы будем решать самостоятельно, потому что для того, чтобы, в общем-то, не допускать волнения, система создана, создан серьезный репрессивный аппарат. И этот репрессивный аппарат работает и будет работать. Поэтому апокалипсис не будет, да? 25-й год куда более сложный год, чем этот, потому что накапливаются технологические проблемы, накапливаются проблемы структурные. Те поставки, которые даже, ну, опять-таки, управленческие в результате неверных действий ЦБ, потому что следующий год компании будут заниматься не реновацией, не будут заниматься инвестициями в новые какие-то производства, а будут поддерживать эти производства. А поскольку весь мир-то двигается совершенно другим курсом, а завозить этот другой курс в виде технологий становится все сложнее и сложнее, безусловно, вы будете все больше и больше видеть отставание в этой сфере. Плохо это или хорошо? Нет, 25-й год не похож на год какого-то более длительного управленческого кризиса, потому что даже если мы говорим о том, что в предстоящем году будет демаркационное соглашение подписано, то даже первые звоночки там, конверсии человеческого капитала, конверсии производств, они начнутся даже не в 2026 году. Потому что представим, что середина, конец года, подписывается демаркационное соглашение. Еще 2-3 года ВПК будет получать по-прежнему высокий объем денежных средств просто для того, чтобы вот эта логика безусловного дохода, безусловного распределения оставалась. Что с человеческим капиталом? Да, безусловно, мы, обсуждая о том, что это было будущее, будущее как раз оппозиционная возможная сила, для того, чтобы это не допустить, если вы думаете, что, опять-таки, в органах власти это все не понимают, то выпуск или возвращение этих людей в мирную жизнь будет очень поэтапным, потому что появление новых территорий, их нужно защищать, охранять, и, соответственно, там нужно организовывать новые гарнизоны. И именно в эти мирные профессии будет как раз перемещаться человеческий капитал. Но в дальнейшем, безусловно, эти люди дойдут до, переместятся из военных гарнизонов в центровые города, такие как Москва, Санкт-Петербург, а это, скорее всего, вот этот процесс выпуска пара, военного пара будет происходить там год 27-й, он вызовет кризис. Но это кризис точно не, ну, не похож на 25-й год, потому что понятно, что у нас нет зеркального шкара, который нам позволит все это как-то просмотреть и выдать на гора. То, что касается курсов основных валют, ослаблять, как вот вы знаете, вот как раз надеюсь, что там числа там 2, 3 выйдет выпуск у меня на архивном канале. Мы, в общем, просчитываем, что курс опускать можно будет плавно, потому что сам ЦБ признает, что уже валютных торгов как таковых нету. Валютные пары устанавливаются по большей части в таким волюнтаристским способом, в том числе это относится и к валютным парам там, по юаню. А это означает, что, в общем, курс может быть любой. Поэтому рассуждение, например, курс будет 120 или там 105 или 107, они зиждятся больше на знании или понимании того, как работает управленческий аппарат, а не от того, какой реальный рыночный курс. Потому что если вы знаете, что система в ручном управлении, то зачем вам, в общем-то, думать о тех или иных вопросах установления курса. Да, вероятность того, что в следующем году будет все меньше и меньше у наших граждан возможность приобрести иностранную валюту, или этот рынок будет, он закрываться не будет, а будет становиться все более серым. Ну, серым он уже и так становится. То, те, кто понимают, что там есть старый доллар, новый доллар. Это и есть осирение до, в общем-то, рынка, потому что когда у вас устанавливается, какие вы берете купюры, а какие вы не берете, при том, что купюры имеют одинаковый номинал, одинаковую ценность, они никоим образом не дискриминируются в стране выпуска, они не дискриминируются как средство платежа в тех государствах, которые признают рыночные механизмы, рыночную экономику, но здесь они дискриминируются по причине того, что они там либо хорошо, либо очень хорошо здесь обращаются, это и есть переход в серый рынок. Вот эти основные тренды, которые у нас будут заданы, конечно, на следующий год. Ну и 25-й год – это год больше инфляции, чем в этом году. То есть, как я говорил ранее, 27-29% у нас вероятность того, что будет инфляция выше. Видите? Вот. Так что вот такие основные тренды, которые сейчас наблюдаются, мы поэтому сейчас пойдем дальше по вашим вопросам. Я благодарен тех, кто нас поддержит. Все есть у нас на Потапенко прямом, либо, соответственно, на живом гвозде. Поэтому присылайте ваши вопросы. Это очень и очень важная активность. YouTube, конечно, будут замедлять. В общем-то, информационная позиция, которая сейчас выдерживается, вот эксперименты, а точнее блокирование в Viber, а потом уже бывали, как говорится, посылы, что будет там WhatsApp. Ну, что вы делаете? В свое время мы существовали в той парадигме, когда у нас было абсолютно самостийное там радио, телевидение, те, кто хотели знать какую-то альтернативную информацию, это было их единица, они слушали так называемые голоса. Вот я из того поколения, когда мои родители, вот еще тогда отец был жив, соответственно, приехав из Ливии, привезя, соответственно, это радиоприемник Хитачи, мы налаживали специально антенну, чтобы можно было послушать голоса. Сейчас понятно, что... Но в чем была прелесть, условно говоря, той информационной повестки, которая была у прежнего руководства СССР? Прелесть была в том, что, в общем, на информационную прокачку, как ни покажется странно, уделялось очень и очень мало времени. И она была не столь талантлива, как есть сейчас. Если вы посмотрите, в общем, все-таки каналы сейчас больше даже не закачивают какой-то пропагандой, скажем честно, они развлекают. Развлекают нас всех всеми возможными способами, чтобы люди не думали о главном, они думали исключительно о том, как заработать, как потратить, как повеселиться, как похорошела та или иная территория. Вот об этом люди, в общем-то, и думают. Поэтому задача развлекационная. Так что вот так вот. Ну что ж, идем дальше по вашим вопросам, потому что вот меня Алексей Степанин как раз попросил сделать некий такой дайджест основных таких вопросов за этот год, потому что многие вопросы повторяющиеся, они такие общего характера. Первое, что будет с курсом доллара? Ну, про курс доллара, как я вам сказал, что наиболее взвешенный курс это курс в объеме 105-107, и не имеет смысла его ближайшие там 3 месяца как-то выдергивать в более высокий уровень, поэтому по-прежнему он будет держаться в этом диапазоне. Я подчеркиваю, 3 месяца – это наиболее оптимальный срок. Как будет развиваться дальше? Будет ли этот инструментарий использоваться для того, чтобы балансировать бюджет, подчеркиваю, потому что балансировать бюджет можно огромным количеством способов, ну, как-то покажет нам с вами время. Что касаемо недвижимости, значит, вот вопрос такого общего характера, что ждет нас с точки зрения недвижимости. Проекты, которые на сегодняшний день есть, они достраиваются. По тем перспективным планам, сколько мы оцениваем группы компаний, соответственно, с их официальными проектами, прогнозами, я не могу сказать, что в этом году произошло какое-то увеличение тех или иных объемов ввода, то есть в следующем году, извините, поскольку мы выходим еще в 2024 году, что будут увеличивать объем введения как жилья, так коммерческой недвижимости, так и чего-то другого. Я думаю, что недвижимость выйдет по сравнению с прошлым, то бишь с 2024 годом, на небольшой плюс, потому что это проекты, заложенные ранее, поэтому здесь не будет какого-то обвального или провала по вводу метров. А все тенденции, поскольку рынок очень длинный, они ложатся больше на 2026 год. Вот 2026 год – это будет то, что заложено в 2025. А в 2025 как раз новых, ну, таких объектов. Я, например, каких-то грандиозных больших объектов не вижу. А это означает, что, в общем, и снижение цен по большому счету не должно произойти. Потому что куда снижать цены, если объектов становится меньше? Спрос, правда, тоже падает, потому что у нас нет льготной ипотеки, но ее уже разрабатывают. Это мы обсуждали практически в течение всего года. Я говорил это еще до, когда сопровождал две как раз девелоперские компании в разработке их стратегии, что можно как раз им нужно пролоббировать введение какой-то льготной ипотеки для лидеров либо СВО, либо, соответственно, ВПК. И вот это очень такой немаловажный аспект. Поэтому я думаю, что эта льготная ипотека возникнет в середине года, в лето, ну и от этого будем вытанцовывать. Поэтому недвижимость вряд ли будет как-то сильно проседать. Сделок станет меньше. Это медицинский факт. Вот сделок станет меньше, цены не упадут, все равно они будут по-прежнему проходить, наверное, 9-10% 9 из 10 будет проходить по-прежнему либо в ипотеку, либо в какой-то заемный капитал. Сами компании, я не исключаю, что там две компании перейдут в другой статус, то есть перейдут с точки зрения капитала под управление другой финансово-промышленной группы. В этом высока-высока-высока вероятность. Так, ставка ЦБ плюс или минус. С вероятностью того, что ставка будет вырастать куда выше, чем что она будет падать, до середины года, по крайней мере, нет какого-то такого инструментария, который бы позволил бы охладить интерес к кредитам, потому что экономика, то есть предприятия никуда не делись, промышленность развивается, она что-то производит. Поэтому ставку все равно будет Центральный банк повышать. Да, это будет убивать, как мы говорили, и менять, и ломать структуру экономики, что очень и очень печально. Как я уже говорил, она будет переходить из вот этих рельс, которые там были, с одной стороны, инвестиционные, со второй, посередине рельсы, как говорится, производственные, и с третьей рельсы это как раз финансовых инвестиций. Конечно же, предприятия, ну, будут идти в сторону финансовых инвестиций, потому что это совершенно себе разумно и логично. Завершение СВО в 2025 году. Все, что касается СВО, подчеркиваю, я вижу, то есть пока не вижу смысла ни для какой из сторон производить какие-то активные действия, куда больше смысла в том, что конфликт, по крайней мере, подморозить на тех границах, которые есть, там, ну, все почему-то молятся на 20 число, как мы видим, в общем, под 20 число каких-то активных прорывных действий как с одной, так и с другой стороны не происходит. Совершенно это разумно, потому что, как говорил ранее, в общем, и Китаю, и Соединенным Штатам есть чем заняться, и это в первую очередь, безусловно, своя экономика с легкой коррекцией на снижение цены на углеводород, ну, это было более разумно. Это много, в том числе, подтверждают ну, разные финансово-промышленные группы. Вот я наблюдаю внимательно, в том числе, за группами там «Русал», я наблюдаю за группами, соответственно, «Норникеля», ну и так далее, которые смотрят на внешнюю экономическую тенденцию. Есть и другие компании, которые там, Фосагро и так далее, которые понимают, в общем, что весь мир старается как-то урезониться, успокоиться и никуда не выдергивать события. Поэтому два военных конфликта, которые мы с вами наблюдаем, а именно российско-украинский и арабо-израильский, для всех сторон, нужно, чтобы эти конфликты, по крайней мере, перешли в какую-то затяжную или спокойную фазу. А бизнес открывать и какой, и что делать существующему? Ну, слишком общий вопрос, поэтому не могу вам как-то слишком общий отвечать, на мой взгляд, бессмысленно. Давайте попробуем немножко подразобраться. Как говорил выше, существующий бизнес, если у вас есть, и вы разрабатывали стратегию этого года, у вас нет вариантов, кроме как поддерживать бизнес в существующем русле, вкладывайтесь в просто развитие продаж, потому что производственную часть вы сможете либо сами как-то сделать, потому что она вот будет такая вот мейнстримовая, либо заказать в качестве аутсорса у других, в том числе и ваших конкурентов. Поэтому не про производство, про продажи, про маркетинг, про создание новых продуктов в виде на базе действующих продуктов. То есть это означает, что продукт остается физически один, но вы его как-то переупаковываете. В этой части, да, бизнес вполне себе должен как-то действовать, думать и существовать. Так, по поводу открывать и какой, да, если вы, опять-таки, зависит от вашей квалификации, уже многократно говорил о том, что наиболее правильно все-таки вхождение, особенно сейчас, в рынок с помощью франшиз, потому что франшиза позволяет минимизировать те затраты, которые, и те риски, которые есть в турбулентной среде. Поэтому это момент наиболее правильный. Выбирайте франшизу с умом, не торопясь. Закладывайте в обязательном порядке, что есть деньги инвестиционные, а есть деньги плановых убытков, которые никуда от вас не денутся, эти плановые убытки. Поэтому, если, грубо говоря, у вас есть 5 миллионов, это означает, что франшизу вы можете себе позволить купить, ну, в диапазоне 2,5 до 3,5 миллионов. Потому что, еще раз говорю, вот эти 1,5 миллиона – это тот самый плановый убыток, который вы обязаны себе позволить. Лучше открыть бизнес поменьше, лучше получить франшизу поменьше, но только в режим должен быть куда более комфортный для вас. Не надо открывать франшизу, в том числе, да и бизнес, скажем так, на последнее. То есть у вас все равно должен быть депозит, я повторюсь, для коротких инвестиций. На сегодняшний день даже рекомендую не столько смотреть на доллар, который, безусловно, будет расти. Сразу говорю, что курсы, скажем так, вот когда мы обсуждаем там дальнейшие, там на дальнейшую перспективу, там возможны 115 и 117, да, в том числе до движения до 120. Другое дело, что пока мы идем короткими галсами, вот этими тремя трехмесячными галсами, я вам рекомендую, в общем, эту пометовать. То есть если вы начнете открывать бизнес, например, в феврале, то вот эти 1,5 миллиона, положенные на депозит там по 25%, будут являться вашим таким страховым депозитом, которым вы будете работать. Поэтому вот идите короткими галсами такого варианта развития событий. Миграция и труд. Что с рынком труда и рабочей силы? Значит, в целом статья просто, которую я подготовил для одного из изданий, пока отложена в долгий ящик. Причина очень простая. Немножко наступили на новогодние праздники. Но напомню тезисный посыл. Значит, сама по себе миграция не является ни плохо и нехорошо. Она является вызовами или реакцией на те два главных вызова, которые есть в обществе. К сожалению, все исследования, которые я перелопатил, а было их, ну, порядка, наверное, 3-4, в том числе какие-то исследования Центрального банка, они являются вторичными. То есть о миграции идет рассуждение как о неком побочном продукте. То есть продукт сначала, вот миграция как-то возникает сама по себе из некого воздуха. Вот нам нужна миграция. Нет, это не так. Сначала у вас есть ужасающая демография, то есть население России, как помните, старый ролик, оно вымирает и стареет, и эта тенденция неостановима, и те меры, которые, ну, по крайней мере, те дискуссии, которые я вижу, они никак не направлены на то, чтобы предотвратить исчезновение мигрантов, они, эти дискуссии, направлены на то, чтобы просто затруднить наличие мигрантов, а это разные задачи. Повторюсь, потому что задача усложнить мигрантам жизнь, это мигрант, это физически просто удорожание самого низкоквалифицированного труда. От этого люди не возникнут на этом рынке. То есть ключевым вопросом для того, чтобы мигрантов не было, у вас должны быть просто рождение людей. У вас это должно было быть сделано 20 лет назад. Этого не сделали, сейчас обсуждать бессмысленно. Второй – это структура экономики. Структура экономики по перекладке плитки приводит всегда к тому, что у вас будут мигранты. Больше, меньше, но это всегда будут мигранты. Поэтому, хотите, не можете поменять демографию, а демографию действительно невозможно поменять, то вариантов немного. Меняйте структуру экономики. Старайтесь ее делать более зависимой от высокопроизводительного труда. А почему и это сделать непросто? Потому что это внешняя политика. Внешняя политика, которая должна построена быть на куда больше добрососедства, куда на больше взаимопроникновения культур, наций и всего остального. Здесь очевидно, что она препятствует, ну, внешняя политика, я имею в виду, подобному роду развития событий. Если мы как-то обматываем себя колючей проволокой, но о каких там адронных коллайдерах, о которых я так полушутку, полусерьез рассуждаю. Поэтому рынок труда будет все больше и больше испытывать дефицит низкоквалифицированной трудовой силы. Зарплаты выйдут в следующем году на плата. Это означает, что та инфляция, которую мы только что с вами выше обсудили, она будет все больше и больше жрать ваши доходы. Поэтому, в общем, радоваться тому, что резаной бумаги в эти года было вот сейчас много, бессмысленно. То есть, да, при одновременном курсе роста доллара, при одновременном росте товарных издержек вы будете получать к концу года меньше денег на вашу кубышку. Как-то так. Поэтому, если хотите как-то строить большие структуры, делайте бизнес, построенный либо на безлюдных технологиях, либо на очень примитивном труде, в который можно будет включить 14-летних школьников и людей-пенсионеров. То есть основными решающими факторами, помимо как раз рынка труда, то, чего, скорее всего, наши власти будут делать, они будут повышать там пенсионный возраст до 67, как говорил раньше, снимать с пенсионеров ограничительные меры по невозможности работать на пенсии. И третье – это включение в том числе в труд тех молодых людей, которые не достигли 18-летнего возраста, то есть которые еще являются формально подростками. То есть будет расширяться в том числе и подобного рода инструментарий. Потому что у нас есть профессионально-технические училища, то есть была такая практика, что, в общем, люди после 8 класса, как это было при советской власти, могли пойти уже на предприятие и параллельно, получая то или иное образование, работать и учиться. Вот расширение подобного рода практик, я думаю, что мы с вами в ближайшее время увидим. Так, я благодарен за ваш вопрос, благодарен за тех, кто нас поддерживает. Все реквизиты есть на Потапенко прямом. Так, новые налоги и инфляция. Как уже сказал выше, про инфляцию. Инфляция – это вероятность того, что она будет товарная в районе 27-29%. Это выше, чем в этом году. То есть к концу года ваша корзина, вот она, скорее всего, подорожает на... Ну, закладывайтесь там, я не знаю, поскольку, подчеркиваю, каждая страта и класс людей, которые у нас смотрят, слушают, потребляют свою, как говорится, инфляцию, я думаю, что вы можете закладываться на это. Новые налоги, но налоги вряд ли будут как озвучены как налоги в 90% случаев. Это не про налоги, в 90% случаев это про... финансирование так называемых государственных программ, то есть такое добровольно-принудительное изъятие денег из бизнеса, особенно, конечно, это относится к крупному бизнесу, меньше относится к среднему бизнесу, еще меньше к малому бизнесу. Но, тем не менее, участие в различных программах вместо налоговой какой-то нагрузки вполне себе подходящий такой тренд и такая, ну, в кавычках, разумная позиция, если это так можно было бы назвать. Один из немаловажных аспектов, который сейчас вот обсуждается, тоже такой вопрос, это замедление или исчезновение YouTube или новая, по сути дела, информационная политика. Что могу сказать? Шансов на то, что останется русскоязычный сегмент YouTube в том объеме, которым есть сейчас, он невысок. Некоторые почему-то также бездумно призывают, там, подписывайтесь на наши телеграм-каналы. Кстати, если кому-то интересно, может подписываться действительно на телеграм-канал, который есть. Там по большей части я размещаю анонсы с просьбой предоставить вопросы. Поясню, почему какой-то там активной дискуссии или активного размещения эксклюзивных материалов я не делаю. Несмотря на то, что там было, я благодарен тем, но там более 30 тысяч подписчиков. Причина весьма прозаична. Дело все в том, что сегодня ограничивается YouTube, завтра может быть ограничена любая сетевая активность. То есть даже это... В чем делается это на раз-два? Ну, если в отличие от меня, человека, который... не является всего лишь как бы экспертом, аналитиком. Для тех, кто ведет профессиональную деятельность в области СМИ, это серьезнейший вызов, потому что совершенно очевидно, если они потеряют русскоязычную аудиторию из России, просмотры очень сильно упадут, то есть они упадут там, даже при миллионных каналах, там, 10-миллионных каналах, то даже самые там топовые блогеры, так называемые, или мини-СМИ, которые сегодня могут обеспечить, там, неважно, рекламодателям, да просто даже для того, чтобы выдачу YouTube обеспечить там какой-нибудь миллион просмотров, завтра будут получать, ну, скажем так, 200-150 тысяч при там канале, условно говоря, в 10 миллионов. К чему это приведет? Что алгоритм YouTube, он не политический, как бы кому-то не хотелось, хотя там, безусловно, присутствуют политические нотки, он будет пессимизировать даже тех, так скажем, настроенных альтернативно действующей там системе управления блогеров. Это означает, что они скатятся в рекомендациях на очень низкий уровень. Выходов у них не очень много. Я об этом говорил еще там как раз почти 3 года назад. То есть если вы хотите влиять каким-то образом на ту повестку, нужно идти к избирателю. Либо вы должны заниматься, первое, русскоязычным сегментом, который находится в каждой стране мира, на которой, с которой или вы, которой вы работаете. А скажу честно, там весьма специфическая повестка. Даже там, грубо говоря, там, если мы берем Германию, Испанию, Францию, они, безусловно, наблюдают за тем, что происходит в России. Но если брать их интересы, там, условно говоря, русскоязычной диаспоры или русскоязычных, проживающих во франкоязычных диаспорах стран, потому что на французском говорят не только во Франции, то вы увидите, что их интересы, ну, очень-очень локальны, они местечковы. А раз они местечковы, то в их интересе вообще к России и вообще к, не знаю, какому-нибудь там 17-му району Парижа, ну, очень сильно смещаются. То есть им очень важно видеть некую такую альтернативную точку зрения. А это означает, что вот блогеру или СМИ, которые работают, например, в той же Франции, следует понимать, что там точно существует несколько, ну, скажем так, течений. Почему мы говорили частенько, что в Германии до 30% есть людей, которые, в общем-то, относятся очень критически к тому, что происходит в российско-украинском конфликте, и далеко не в рамках каких-то общеевропейских там ценностей или общеевропейского какого-то подхода. И с этим надо считаться и об этом говорить в открытую. Так, автомобильные цены и вернутся ли европейцы? Все, что касается, да, возвращения европейцев. Как уже говорил ранее, в общем, в России работали всегда дилеры или те поставщики, или те предприниматели, по сути дела, которые являлись, безусловно, здесь были ставленники, скажем так, из там, французов, немцев и же с ним. Но весь бизнес, как правило, развивался на российскими предпринимателями, которые приглашали сюда, безусловно, экспатов для того, чтобы увеличивать свои скидки от заводов, для того, чтобы увеличивать, соответственно, программы поддержки менеджмента, тренинги и все остальное. Поэтому, строго говоря, европейцы здесь присутствовали, ну, скажем так, либо в уровне там 50, там 60%, остальное было российские предприниматели. Именно поэтому произошло достаточно, я в кавычки поставлю это слово, легкое замещение китайцами, потому что бизнес-процессы, попросту говоря, перестроились на другого поставщика. А вот другой поставщик, если мы говорим о китайцах, они не относятся к российскому рынку как к долгосрочному рынку. Они не относятся к этому рынку как к рынку, с которым они готовы взаимодействовать. А как европейцы в виде там производства, в виде программ финансирования, потому что если вы посмотрите, все, почему мы покупали с вами много европейских машин, да, причина весьма прозаична. Эти машины субсидировались, а если они субсидировались или был низкий процент, то, безусловно, в общем, мы получали с вами хорошие ставки. Поэтому вернутся ли европейцы в том виде, в котором вы понимаете, ну, вряд ли это возможно. Да, вот мне прямо личное сообщение упало. Да, я что-то тут заговорился и забыл о главном. Мы пишемся уже сегодня Новый год шагает по планете. Я хочу вас всех, дорогие мои хорошие подписчики, и моего канала, и всех остальных каналов, поздравить с наступившим или наступающим Новым годом. Хочу пожелать вам здоровья, счастья и всех благ. А у меня отдельное поздравление моей любимой дочери, доченьке Лизоньке. Дорогая Лизонька, за те недолгие 6 лет, которые Ты была с нами, с бабушкой Валей, с Наташенькой, со мной. Мы имели очень мало возможностей, точнее, мы не имели возможности куда-то поехать вместе, куда-то пойти. Максимум это был наш, как говорится, любимый дом. Ну или небольшие какие-то поездки в рамках нашего города. Я хочу тебе пожелать, чтобы та ситуация, которая сейчас развивается, когда мы не в состоянии ни твоей подруги связаться с тобой, ни, соответственно, мы родные и близкие, мы не знаем, где ты, что ты с тобой, чтобы она разрешилась максимально быстро. Я, скорее всего, не знаю, через сколько лет ты увидишь это видео. Я хочу сказать тебе, что мы тебя очень любим. Я надеюсь, что у нас не получилось, ты не смогла съездить и с дедой Валерой, потому что он от нас ушел в этом, что бабушка Валя очень переживает и очень хотела бы с тобой, как говорится, увидеться, и чтобы это произошло при ее жизни, потому что мы не имеем контактов, на связь никто не выходит, вот. И мы хотим, чтобы, когда ты увидишь это видео, чтобы ты знала, если кто-то сможет ее увидеть, передала, что мы, вся наша семья тебя очень любим, ждем и надеемся. Вот. Ну, а всем остальным я желаю счастья, чтобы у вас такого никогда не происходило. Посиделки вернутся, и когда? Значит, все, что касается посиделок, сейчас Ян Арт и его команда, в общем-то, завершает цикл ну, со своих там рекламы, заканчивает не только год, но у них очень много накопилось материала. У нас перед Новым годом были, ну, не посиделки, а был очень такой хороший круглый стол. Вы можете посмотреть на канале Финверсии, где мы как раз рассуждали не только о финансовых итогах года, но рассуждали о том, в общем, куда, как развивается не только рынок, там, брокерский рынок, соответственно, акций, фондовый рынок как таковой, как российский, так и за рубежом, потому что крайне важно понимать, что на российском рынке можно ли заработать? Можно. Но вот своим коллегам я там не один раз там задал такой вопрос. Вот. Можно ли судить о российском рынке, можно ли на российском рынке заработать в валюте? Большая часть, к сожалению, экспертов ответила, что нет. И это очень, не очень хороший, точнее, ответ. Причина очень простая. Ведь когда мы рассуждаем о том, что мы зарабатываем на российском рынке там какие-то там 20%, 30% или еще какие-то проценты, мы забываем базово. Инвестор – это не конь или там свинья, которую удерживают в стойле. Это наша, ну, логика, как вы видите, от частной жизни до общей общественной жизни, создать систему авторитаризма или тоталитаризма, а потом говорить, а куда вы денетесь с подводной лодки, вы будете инвестировать. Инвестор и деньги текут туда, куда они хотят. Мы просто не готовы к любым альтернативным рассуждениям, дискуссиям. У нас, как это, обязательно должно быть и решение наше, и неправильное. Поэтому вот как раз инвестору это все и не подходит. Поэтому российский инвестор или российский инвестиционный рынок всегда был вещью в себе, именно вещью в себе. Потому что мы не допускали каких-то альтернатив. А вот эти альтернативы крайне-крайне важны. И инвесторы, безусловно, сегодня, сейчас это инвестируют в другие инструменты. S&P и все остальное. Поэтому посиделки, я уверен, что вернутся. Другое дело, что, скорее всего, это будет, наверное, февраль, а не раньше, потому что на сегодняшний день, в общем, Янард загружен, он многие проекты просто откладывает, и мне бы тоже хотелось бы подобного рода форматы. У меня сейчас, ну, нет какого-то такого, нет пока таких предложений, чтобы с кем-то другим делать подобного рода формат. Ну, плюс ко всему, понятно, что из-за моего статуса вероятность этого, ну, наиболее правильно было бы это делать где-то с какими-то зарубежными экспертами, но Янард настолько уникален и потрясающий, что, в общем-то, я благодарен, что мы с ним это до сих пор делаем и надеюсь, что будем делать. Ну что ж, пойдем по вопросам дальше. Я благодарен тем, кто нас поддерживает. Все реквизиты есть на Потапенко прямом. Так. Так. Как вы оценили бы сейчас бизнес-риски, возможности для начала бизнеса в ИП? Рынок очистился от неэффективных бизнесменов. Все, что касается ИП, значит, ИП, самозанятых и же прочим. Не имеет значения, как вы развиваете бизнес, но вот по ИП, как раз это было одно из важнейших недавних обсуждений, в том числе это встречался с людьми из налоговой службы на сегодняшний день и в следующем году. Интерес к ИП и самозанятым уже перейдет из состояния такого фрагментарного, то есть это все, что касается так называемых агрегаторов, неважно, это агрегаторы доставки, агрегаторы, соответственно, бьюти-услуг или агрегаторы, соответственно, на строительном рынке, везде, где используется рынок труд самозанятых и ИП, сейчас, в том числе, кстати, и консультационные услуги, потому что есть многие предприятия, которые пользуются, там, институты пользуются услугами ИПшников в качестве лекторов. Могу сказать, что это четко подпадает под налоговый кодекс Российской Федерации, потому что это уход от зарплатных налогов, это доначисление налогов, то, чем, в общем, налоговая служба и занимается. Поэтому из вопроса абстрактного этот вопрос переходит в состояние такой активной реализации. Поэтому, если говорить о том, риски и возможности для начала ИП, именно в виде ИП, я вам могу сказать, вы снижаете налоговую нагрузку для предприятия, с которым вы работаете, и вы должны для себя понимать, что риск попасть под не только выездную и там камеральную налоговую проверку, но и плюс ко всему получить впоследствии для головной структуры до начисления налогов, а для вас это, соответственно, не только репутационные издержки, но и зачастую потери вообще заказов, потому что, как вы сами понимаете, первый же какой-то, ну, такой, скажем так, закрытый скандал с вашим ИП или самозанятыми, что вы были уличены в схематозе, а это именно схематоз, тут же вам, соответственно, будут отказывать весь рынок. Потому что сейчас создается база, я вот недавно как раз комментировал, база так называемых черных работодателей, которые тем или иным способом, в том числе, принимают участие в подобного рода схемах. Так. Так. Вот как раз вопрос про льготную ипотеку для учителей и медиков. Стоит ли ждать с учетом инфляции обесценивания сбережений? Ну, не знаю, честно говоря, на мой взгляд, для учителей и медиков это скорее слухи, потому что, в общем, в основном все идет, крутится вокруг так называемой сельской ипотеки. Вот эта история наиболее реализуемая. Вот, и вот льготная ипотека для лидеров СВО и ВПК, да, в это я, ну, то есть, по крайней мере, разработку подобного рода продуктов я видел. Ряд там компаний и там организаций, в общем-то, консультировались на этот предмет, то есть я понимаю, что это госструктуры, там через прокладки консультируются на тему, насколько, как реализовывать, в какой последовательности реализовывать подобного рода программы, я бы могу сказать, что да, лето, или даже я бы сказал бы конец лета и вот осень, это вполне себе реально по появлению этой так называемой льготной ипотеки для того, чтобы рынок хоть как-то дергать вверх. Так, как вы думаете, почему чиновники не пытаются строить династии здесь, а приходят на один раз, чтобы потом все дети пропали в Монако, а внуки проиграли в Монте-Карло? Это же неразумно. Дорогой Кулмен, с одной стороны, это неразумно. Вы, по сути дела, повторяете тот тезис, о котором я частенько говорю, что меня тревожит, что у нас нет как раз политических династий, политических элит любого толка, что они, как правило, исчезают вместе с уходом, скажем так, не только первого лица, но они исчезают и с уходом лидеров кланов, скажем так. Но если вы посмотрите, Для того, чтобы возникала вот такого рода клановость или такая преемственность, для этого должна быть преемственность первого лица. Но если первое лицо не создает те условия, а посмотрите, за более чем 100 лет там генеральные секретари, да кто угодно абсолютно, никто из них, там ни Каганович, ни Берия, ни остальные люди не смогли создать клан, который бы прожил хотя бы те самые стандартные три поколения, когда есть там дед, сын и внук, да, и внук не в уровне там развития, там, потому что периодически мне тут указывают, что вот вы знаете, вот там есть внук там в виде какого-то там, условно говоря, лидера общественных мнений. Нет, это должен быть человек, реально находящийся в структуре власти, не около власти, а в структуре власти. Поэтому нет вот этих людей, они никуда не делись. Поэтому никто из лидеров Советского Союза в свое время, точнее РСФСР, подобного рода клан не создал и не продвинул саму такую логику. А потом, в общем-то, современная Россия точно так же не дала такой возможности. Поэтому вы вынуждены бегать по этим граблям, даже несмотря на то, что следующий цикл, о котором я говорю, о том, что следующая элита – это, опять-таки, люди с военным опытом, это люди, которые не боятся принимать очень жесткие решения по отношению, в первую очередь, к своим же так называемым соратникам. Я не вижу ни малейших поползновений в создании какого-то такого процесса династии или, скажем так, такой преемственности. Да, это неразумно, да, это неправильно, да, это плохо и для них самих, и для того, что мы называем государством. Но чтобы переломить этот тренд, поверьте мне, ну, большие изменения нужны, в том числе нужны альтернативные мнения. Для этого нужны не только нужна Византия, но нужен, безусловно, двор должен быть очень правильно спрофилирован. Он должен быть спрофилирован в той части, что как-то там должны быть шуты, и эти шуты должны быть допущены к тем или иным заявлениям. Вот. Так что неразумно, но как-то я, как вы помните, вот эта рубрика у меня периодически это указывает. Я зло такое идеальное, пытаюсь против зла тупого, самое главное, бездарного, высказывать свои какие-то мысли. Поэтому в части безумия, вот этой паранойи, я, безусловно, проигрываю реальным управленцам, потому что те управленцы, которые параноидально, в общем-то, ограничивают хоть какую-то альтернативную мысль, они, конечно, лучше, активней, безумней и куда как быстрее приходят к власти. Да, именно так и никак иначе. Так, продолжаем нашу с вами дискуссию. Благодарен тем, кто поддерживает, это очень важно. Вас немного, но вас вы в тельняшках. Это все реквизиты на Потапенко прямом. Вы можете туда. Так, смотрел ли я интервью Гуцериева в Фарбсу? Как он выглядел? Смотрите, все, что касается, ну, я смотрел подобного рода интервью, и не только это интервью, но и другие. На сегодняшний день, если вы думаете, что эти люди не понимают, в каком они находятся, в какой системе координат они находятся, там, они вполне все это осознают. И я как раз условной нашей оппозиции, вы, наверное, видели несколько моих дискуссий, когда я им говорю, что без активной работы, а самое главное, работы с там крупным и средним бизнесом, даже не с малым и не с учетом, пусть и, возможно, зачастую безумных их политических устремлений, без использования их инфраструктуры и передачи им каких-то там преференций каждой финансово-промышленной группы, а потом впоследствии их сведения, потому что лучше, чтобы это были финансово-промышленные группы, принимали участие в политике, чем какие-то военные группы, потому что у этих групп, у финансово-промышленных групп, куда более прозрачные механизмы принятия решений, куда более разумные требования к миру и к процедурам, они куда больше имеют объем демократии, чем группы, которые привыкли к репрессированию, к репрессиям. Прогноз, в чем проблема с купюрой 500 евро? Насколько, смотрите, насколько я знаю, Европейский Союз принял решение к выводу купюр в 500 евро как таковых по причине того, что, во-первых, в наличном обороте они используются редко. В основном они были для каких-то значимых платежей, но в Европе в основном все-таки используются безналичные платежи. Вообще сумма, если мне не изменяет память, раньше была там, ну, цифры колебались от 12, по-моему, до 15 тысяч евро. Если эти суммы переходят в наличном обороте, то там очень высокая, скажем так, невысокая толерантность к наличному обороту. Я бы сказал бы, проблема с 500 евро только в одном. Они там не особо нужны. Если вам нужно что-то, ну, более-менее крупное, вам все равно придется это делать по безналу. Все равно, скорее всего, придется делать в кредит. И, в общем, раз это все равно кредит, то, в общем, где там купюры в 500 евро? Потому что есть и купюры, извините, в 10 тысяч долларов, но они используются в основном в межбанковском обороте. Мир вообще в целом стремится к тому, чтобы вообще то, что мы называем государствами, стремится к тому, чтобы ни при каких обстоятельствах не было возможности обезличенных. Ведь что такое наличные? Это обезличенные платежи. Все стараются привести все в состояние, я имею в виду государственные мужи, постараются привести в состояние того, чтобы ни при каких обстоятельствах это все не было не под контролем. То есть обязательно должен быть под контроль. Так, когда Германия отменит помощь для беженцев из Украины, не знаю, слушайте, все, что сейчас идет дискуссия, те назначения, которые как перерабатываются сейчас правительство Германии, но по целом, поскольку помощь осуществляется как бы по тремя способами, это в первую очередь даже не столько финансовая, сколько возможность давать работу с помощью виз. Это, соответственно, снижает, то есть это увеличивает конкуренцию для жителей Германии. Это первый уровень помощи. Второй уровень помощи – это, безусловно, военная помощь. Ну и третий уровень – это уже сама финансовая помощь. Поэтому то, что будет делать Германия, как мне кажется, финансовую помощь она будет, то есть это будет по нескольким каналам снижения помощи будет происходить. Это будет снижение финансовой помощи, это будет снижение, ну или оставление на прежнем уровне, а за счет инфляции на прежнем уровне помощи военной. Ну и да, третье, это, конечно, более жесткий ценз при выдаче виз, потому что давление на рынок труда никто не заинтересован. Ну что ж, буду подводить итог. Еще раз поздравляю всех с наступившим Новым годом. Хочу пожелать вам еще раз долгих лет жизни, здоровья. Ну а Лизонька от Наташи, бабушки Вали, надеюсь, она доживет и увидит тебя, и от меня. Я хочу, в общем, пожелать тебе крепости духа. И, в общем, наши двери всегда открыты, все телефоны и адреса. И обязательно, если кто-то ее увидит, передавайте, что мы ее очень любим. Всем пока.